Представляется Качурий Геннадию Николаевичу, председателю политсовета партии «Союз». Пожалуйста.
Что считать русским национальным мировоззрением? То православное учение, которое наши предки приняли из Византии, или тот материализм, который пришел нам 100 лет назад из Западной Европы? Есть мнение, что не то и не другое. Потому что национальное мировоззрение – это то мировоззрение, которое вообще-то создается национальными мыслителями, философами, отечественными философами. А заимствованное какое-то учение, сколько бы оно долго не было, и как оно глубоко не проникало бы в культуру, оно так и остается заимствованным. И вот характерный пример Европы. В средние века в Европе доминировала греческая философия. Это считалось вообще вершиной человеческой мысли. А Аристотеля называли богом философ. И даже отечественные национальные европейские философы того времени вынуждены были свои работы научные публиковать под именами греческих философов. Иначе бы их не читали и не публиковали. Но в течение времени в Европе появились свои национальные философы. В эпоху Возрождения Пичини, Помпонаци, Николай Кузанский, Мишель Монтень. А затем появились английские, французские философы. А вершина европейского мировоззрения стала классическая немецкая философия Кант, Фейербах, Гегель. Нечто подобное происходило и в России. И в 19 веке, когда у нас появилась национальная интеллигенция, у нас начало создаваться национальное мировоззрение. Оно начало создаваться с появлением гения Пушкина. Ведь до Пушкина писатели и поэты в России в основном в своем творчестве использовали темы греческой мифологии и сценки из жизни богов и героев. А Пушкин первый поставил центр творчества человека. И вслед за ним Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов стали открывать в своих произведениях внутренний мир человека, его отношения с обществом, описывать его страсти, описывать его движения, его чувства. Пушкин не только указал, что является центральным местом вообще-то русской литературы, но он указал, как на это нужно смотреть. Он вообще считал, что любые изменения в жизни, любые проявления жизни носит под собой один общий закон, закон вечного движения, это главная как бы особенность жизни. И он считал, что с этой точки зрения нужно рассматривать все события и проявления человеческой жизни. Вот у многих людей сложилось такое впечатление или стереотип, что мировоззрение можно выразить только сухим философским языком. Но на самом деле художественные образы, художественный способ очень часто в истории человеческой культуры приспосабливали к выражению мировоззренческих установок. Так древнеримский философ и поэт Лукреций Кар написал поэму о природе, которую изложил философию Эпикура. Вольтер писал философские повести. Также Чаадаев написал свое мировоззрение в письмах к даме, Ницше, Гёте. И художественные образы иногда гораздо лучше передают сущность и смысл вот таких глубоких философских понятий. Вот разве не понятно, как понимал мир Пушкин, когда он писал: «Не тешите, таков судьбы закон, вращается весь мир круг человека, уже один недвижим будет он». Или «Ты не участвуй в волнениях мирских, порой насмешливо в окно глядишь на них и видишь оборот во всем кругообразном». Но я вам приведу даже не Пушкина, а его последователи, которые тоже имели такое же мировоззрение. Вот, например, Федор Тютчев пишет: «Дума за думой, волна за волной, два проявления стихии одной, сердце ли тесном, безбрежном ли море, здесь заключение, там на просторе, тот же все вечный, прибой и отбой, тот же все призрак, тревожно пустой». Вот если эти строки, 6 строк политических, переложить на философский текст, то нужно было бы сказать так, что процессы, которые протекают в мышлении, и процессы, которые протекают на поверхности, морской поверхности, имеют одну природу, вечное движение от одной противоположности к другой. Это личное движение нельзя почти с помощью органов чувств, оно постигает только в абстрактном мышлении. Я думаю, что вот такой художественный способ, он гораздо понятнее и ближе многим людям, которые не занимаются профессиональной философией, но могут постичь эти идеи. Так вот, Пушкин был гениальным человеком не только в научном мышлении, он еще обладал настолько большим талантом художественным, что он мог себе позволить выразить вот эти мировоззренческие принципы в литературной форме, в поэтической форме. И наша беда заключается до сих пор в том, что мы не понимаем, какая глубина скрывается в русской классической литературе, в русской классической поэзии. Гоголь, хорошо знавший и общавшийся с Пушкиным, и принявший это мировоззрение, писал в 1834 году, еще при жизни Пушкина, что Пушкин есть явление чрезвычайное и может быть единственное явление русского духа. Это русский человек, его развитие, каким он может быть явится через 200 лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Об этом говорил Достоевский при открытии памятника Пушкина. Но Достоевский еще сказал одну замечательную вещь. Он сказал, что гений Пушкина – это как солнце над всем нашим русским мировоззрением. Заметьте, не над литературой, не над поэзией, а над русским мировоззрением. Мировоззрение Пушкина восприняли не только выдающиеся писатели и поэты. Вот, например, Николай Яковлевич Данилевский написал большой исторический труд «Россия и Европа». По сути дела, этот труд – это раскрытие, доказательное раскрытие формулы Пушкина, о том, который Пушкин писал, что «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европой, что история ее требует другой мысли, другой формулы». И вот это художественное, вот это мировоззрение, которое было выражено русскими классиками в их художественных произведениях, со временем стало приобретать научную форму. И в начале 20 века появилось такое научное явление, как русский цитлизм. Это было продолжение, по сути дела, этого мировоззрения только в другой формализованном таком отношении. Кондратьев, Чижевский, Туган-Барановский изучали различные проявления личного движения в экономике, в общественных процессах, в воздействии окружающей среды. И вот Кондратьев, допустим, уже написал не только труд «Большие циклы конъюнктуры», он же написал еще труд «Теория предвидения». Но, к сожалению, марксизм задавил это не только русское национальное мировоззрение, но и русский цитлизм. Эти явления не попадали под понятие материализма и не попадали под понятие непрерывного прогресса. И только вот в конце 80-х, начало 90-х годов, в общем-то, с крахом политической идеологии, у нас появились снова эти воззрения. И вот сейчас я могу вам сказать, что русское мировоззрение и русская идеология есть единственная партия на сегодняшний момент на политической сцене, это партия «Союз», в которой идеология выстраивается на основе русского мировоззрения. Я думаю, что это вообще-то будущее всех патриотических сил. И рано или поздно это станет идеологией вот тех партий, которые находятся в этом списке. Спасибо.